говорит, учит нас. Я вспоминал дни древние, поучался во всех делах твоих и в творениях рук твоих поучался. И начал я выход искать в чем? Потому что я вспоминал древние дни. И поучался в делах твоих. То есть я вспоминал древность, как Бог спасал Израиль во времена Моисея, когда море разделялось, да, становилось стенами, хотя не было никакого выхода у еврейского народа. Да? Как Бог спасал Авраама из бедствия его. Как Бог спасал Иакова, как Бог спасал Исаака, как Бог спасал Ноя во время великого потопа всемирного. Во всех этих случаях мы видим действия рук Божьих. Мы знаем больше, чем мы знаем Давид, потому что много времени протекло с тех пор. И у нас есть больше возможностей вспоминать не древние, да, и поучаться во всех делах Божьих. Как Бог раньше спасал. Потому что если Бог раньше спасал, то и нас спасет. Если люди раньше были в бедах, такие же, как и мы, значит, не мы первые, так? А значит, есть выход. Это очень первое, это очень важная, утешительная мысль для людей. Именно поэтому священники очень настойчиво требует во время уныния читать Священное Писание. Понимаете, да, зачем? Для того, чтобы искать примеры в прошлом. Почему надо знать всю священную историю? Не только читать там Евангелие одно, как некоторые у нас живут, а знать все Писание. Чтобы, вспоминая прошлые дела Бога, поучаться во всех его делах. Видеть, что Бог никогда не оставляет того, кто взирает к нему. А научившись поступать так же, как делали древние пророки, праведники, да и простые люди, которые взывали к Богу, и Бог слышал их. И Бог принимал их молитвы. Вот могу привести пример, как Бог слышит всякого, призывающего к Нему, который мне рассказали буквально позавчера. Была семья такая, муж и жена, как обычно у нас бывает. Муж неверующий фактически, а жена верующая, насколько ему не говорила, что нужно причащаться, никакого толка, ну, многие с такими ситуациями сталкиваются. Он заболел раком. И даже в этой стадии, он все равно не хотел ни причащаться, ни исповедоваться, ничего.
Крещенный.
Крещенный, да. И вдруг однажды одна жена входит к нему в комнату тихо, а он не замечает, и вдруг слышит, что он с кем-то разговаривает. И говорит такие слова. Как же я мог думать, что тебя нет? Какую глупость у меня такая голова пришла? Нет, ты прав, я конечно, сейчас обязательно поспаюсь. Нет, я с тобой хочу помириться. Правда, хочу. То есть он разговаривает с кем-то невидимым, понимаете? Вот. А она тихонечко выходит, от конца разговора, конечно, не слышала, и правильно, потому что нельзя послушать такие разговоры. Это разговоры тайны человека и Бога. А потом она к нему заходит уже через некоторое время, спрашивает, ну как, ты спаялись, ведь сейчас? Говорит, ну конечно, что ждешь, то давай быстрее, понимаете? То есть Бог взыскал человека, даже хотя казалось, что уже нет никакой надежды, да? Потому что если даже его рак, и даже если раковая болезнь его не вразумляла, ну какая надежда? А тем не менее Господь его взыскал, потому что жена вымолила, да, таким образом. Видите, как раз таки пример того, как Бог действует, да? Даже в таких ситуациях совершенно кажется безвыходным.
Скажите, а как вымаливают?
Молится, Господи, помоги, Господи, вразуми, читает псалтырь, читает Евангелие из такого человека, да? Накладывает на себя некоторые подвиги по благословению священника, или пост, или паломничество, да? Или раздают милостыню, или начинают в качестве подвига помогать храму кого-нибудь, там, или строящемуся, или там, кому-нибудь реставрируемому храму, понимаете? Или берут на себя там подвиг заботы об нищих или больных там людях, понимаете? Дело вот такие дела. Ради спасения какого-то близкого человека. Вот. И таким образом получает благословение Господа.
А вот именно вот родные вот могут так спасти? Или друзья?
Не только друзья там, конечно же, да.
А отец Данил, вот я прочитала, что если я раковый больной, он уже Божий. А если коммунист умирает?
Да нет, это глупость, он прочитает.
А книги-то такой вот церковный?
Глупость это все. На самом деле, Энгельс умер от рака языка. Понятно, да, почему?
Нет, следствие, а
интересно.
Да. Маркс, насколько помню, у него этот... Я не помню, что сейчас скажу. Забыл. Раньше читал, забыл. Что так тоже яркое? А Ленин очень хорошо, от разложения мозга умер. Там был яркое очень свидетельство, показать не может. Ну, давайте вернемся к Священному Писанию. Я с чего начал Давид выход из этого тупика? Он говорит, я вспоминал дни древние, поучался во всех делах твоих. И дальше, в творениях рук твоих я поучался. Я не только в делах поучался. Я рассматривал творение твоих рук. Я рассматривал вселенную, которую ты сотворил своими руками, и в ней находил следы промысла. То есть, и об этом Господь говорит, помните, Он говорит, посмотрите на птиц небесных, как они не сеют, не жнут, не собирают житницы, а Отец Небесный питает их, не лучше ли вы многих птиц? То есть человек должен посмотреть и на птиц, и на растения, да, которые Господь украшает чудесным образом, да, и на чудесные соотношения природы, да, что у нас в природе ритмы идут. То зима, то лето, да? Значит, и в жизни нашей то зима, то лето. Милости Божьей бывает. Да. И вот поэтому человек должен, смотря на творение Божие, поучаться, учиться в этих творениях чему? К исполнению воли Господа. Потому что на самом деле весь мир создан Богом как огромная школа. И как раз к 1 сентября будет сказано. Вот. Действительно, великая школа, в которой мы должны учиться всегда, учиться постигать Бога, постигать Его тайные пути. А действительно, многие тайные тропы Бога, они символически обозначены миром. Весь мир – это огромная икона вечности. Даже язычники об этом знали. Платон говорил, что время создано было как подвижная икона вечности. А с другой стороны, мы знаем из отцов церкви, что очень многие в этом мире есть следы, например, Троицы. Клевер видели? Три листочка, да? А почему три листочка? Потому что Бог Троица, понимаете? Бывает часто пять пятиконечных звезд встречаются в мире, как указание на пять ран Христа. Рана гвоздей и грудь разведена копьем, понимаете? Четыре конца года, четырех Евангелия, оба четырех херувимов, да? Вот таким образом, четырех конца креста. Таким образом, действительно, весь мир, он является живой иконой небес. И здесь человек должен поучаться в этом мире, находя что? Находя вещи, которые важнее его судьбы, понимаете? В чем задача унылого человека? Его задача расциклиться. Не зациклиться на себе, а выйти из этого, выйти на простор Божий и увидеть свет лица Божия, понимаете, рассеянный в этом мире. А то у нас люди бывают годами сидят там, начинают говорить, жизнь сидят в какой-то вот унылом тупике и бегают, как белка в колесе. И выхода не видят. Бывают там десятилетиями в этом сидят. А здесь надо выходить, посмотрев на дела Божии в истории и посмотрев на дела Божии в творении. Но этого мало. Мало посмотреть. Это необходимые условия, да, но недостаточные. Дальше сказано в Писании. «Я воздел к тебе руки мои, и душа моя, она как земля безводная, устремлена к тебе». То есть я воздеваю к тебе руки, простираю к тебе руки. Мы же, помните, сами говорили в начале наших бесед на Псалтире об значении жестов во время наших молитв. Вы знаете, что молитва с воздетыми руками, она имеет огромные силы против духов злобы. Поэтому, конечно же, во время Тресвятого или во время некоторых других молитв вы дома молитесь с воздетыми руками. Не повлевает. Не вот так, вот так. Вот так. Вот так. Вот так. К сердцу. Вот так.
Так можно, да?
Вот так. Да. Нужно вот так во время молитвы стать. Ну да, правые дела. Вы знаете, что правые дела должны побеждать левый замысл. Поэтому, кстати, правый на левый.
А руки кверху.
Не вот так вот, а вот так вот. Воздевают руки, да. Ну, кстати, очень интересное, Даул-то объяснение, почему воздеваются руки. Ведь это заповедь и Псалтири, и апостол Павел. Он говорит, я желаю, чтобы на всех местах мужи воздевали чистые руки к Богу. В чем смысл воздеяния этих рук? Он говорит, чтобы люди, готовясь к молитве, понимали, что молиться с грязными от грехов руками нельзя. Понятно? Как ты будешь поднимать руки к Богу, если этими руками воровал? Понимаете? Как ты будешь поднимать руки, если они тебе залиты кровью, там, невинных убитых, да? Как ты, у тебя руки будут против тебя говорить, так? Каким образом?
А если убивал, ну, насекомых там, вот так?
Нет, ну ладно, сейчас. Ну, знаешь.
А сектор разве недостаточно, если говорить, что ты мертвый и боится,
На самом деле, часто недостаточно. Часто недостаточно. Еще бывает, человек он может себе на своему сердце наврать. И поэтому существует несколько угодно степеней защиты, которые Бог вложил в нас. Например, люди не делают зла, но чтобы Бога не обидеть. Это, конечно, самое лучшее. Люди не делают зла, потому что боятся награду Царства Небесного потерять. Тоже хорошо. А люди не делают зла, потому что боятся в ад попасть. Тоже неплохо. Люди боятся не делать зло, чтобы на истине неприятно было, не было, понимаете? Тоже хорошо, на самом деле.
Да.
Да. Люди боятся, например, ругаться, чтобы к причастию с нормальными губами подходить. Тоже хорошо. Люди не делают там, они делают зла, чтобы руки были чистые для крестного знамения, для воздевания рук. Тоже замечательно, понимаете? Поэтому не надо ограничивать Бога. Бог сделал огромное количество сделал средств для того, чтобы вы могли к Нему идти, понимаете? И надо всеми ими пользоваться, а не ограничиться этим количеством людей, вещей. Это вот протестанты, они срезают, говорят, а неужели без этого нельзя обойтись? Да, в принципе, можно. Конечно, в принципе, человек может без рук обойтись. Знаете, люди без рук не живут. Ну что, давайте руки обрубать. А то у нас раньше, вот, до середины 20 века, было такое представление, что есть атавизм в человеке. Атавизм. Какие-то органы или рудиментарные органы, которые якобы уже не нужны, вот и поэтому их можно спокойно убирать. Аппендицит, например, убирали. Очень долго убирали гланды, вот мое старшее поколение, ты помнишь еще, да? Сейчас уже нет. В редких случаях. Массового уже нет. Массового явления нет, потому что люди узнают, что лимфотромбит начинается от этого. Чем, покаялись, можете. Вот. Итак, я воздевал к тебе руки мои, и душа моя одновременно, не только я руки воздевал, да? То есть можно руки воздевать, а голову там будет летать в империях каких-то, да? И моя душа была к тебе обращена, как душа, как земля безводная. Представьте себе, лето, высохшая земля, да? Она трескается вся, она ждет дождя, там внутри семена лежат высыхающие, которые ждут воды, которая на них упадет. Как они жаждут, да? Жаждут воды. Также душа, она высохшая, пошла трещинами такими, засохшая вся, коровстве такой. Она хочет, чтобы вода Духа Святого пропитала ее, оживила ее. И действительно, когда силы Бога приходят, тогда человек начинает чувствовать, действительно, что у него душа расцветает. Это совершенно именно реальная сила, понимаете? Вот почему, чем плохо мелкобуржуазное христианство? Потому что оно не дает человеку возможности у Бога сил просить. Она говорит, ты должен сделать все сам. Ну, а сам человек надрывается. Силы-то живой-то нет у него, понимаете? Живой воды Духа Святого в нем нету. Благодать Божия в нем не действует, то же самое не просит. И человек высыхает, ломается. Поэтому люди мораль терпеть не могут. Понимаете, почему? По поводу попытки морали. Читать мораль, она для людей отвратительна. Почему? Потому что мораль без Святого Духа, это нечто отвратительное. Это все равно, что попасть, заставить землю приносить плоды во время засухи. Потом еще начинать там ходить, там удобрения вбухивать. Ах, ты, значит, тут не выращиваешь плодов, дай-ка сюда там фосфор подбавлю, да? Ах, не выращиваешь, давай-ка еще навозом обложу. А воды плодить-то нет, понимаете? И все эти удобрения только хуже делают. Точно так же проповедь морали без Христова Евангелия, без благодати Духа Святого, бесполезное, бессмысленное, глупое занятие. Именно оно больше всего отвращает людей. Почему многие подростки начинают бунтовать против родителей? Потому что им начинают, как они говорят, впаривать то, во что сами люди не верят. Слово «впаривать» на самом деле... Слово «впаривать» интересное. Слово «впаривать» в обычном языке означает нас изначально впаривать. То есть давать нечто похожее на пар, да, пустое. Ну, паром не напьешься, так? Такая фальшивочка. А на втором уровне что? Означает продать заведомо некачественный товар. Так? Там на рынке впарили. Вот, когда подростки говорят, что впаривает мораль, то есть они говорят, это совершенно справедливо. То есть, если родители сами не живут по Западе Божьем, если не чувствуют Духа Божия в себе, главное, то когда они говорят об заповедях, они действительно чувствуют, что выложено. Настоящий фарисейство классическое есть. Совершенно классическое. Именно в этом причина. Хотя подростки виноваты, конечно, в чем? Потому что они слушают голоса своей совести, которая никогда не впаривает и никогда не лжет, в отличие от людей.
А не тем ли занимается священник, который благословляет продавать сигаретами, табаком?
Не знаю.
Считывая, что это работа человека. Правильно делается?
Чего? Он не имеет права на самом деле такое благословлять.
Торговлю
табаку, конечно, не может, как же. Так что даже наркотики нельзя продавать. Хоть человек и живет даже. Я понимаю, конечно, там бизнес хороший, но нельзя. Итак, и дальше Давид обращается снова к Богу. Смотрите, вот чем хороша псалтирь? Тем, что в ней мы видим настоящую искренность, в которой вообще нет фарисейства. И Давид с Богом просто запросто разговаривает, понимаете? Он всегда все вопросы выносит на его рассмотрение. В Псалтире нет трактатов там о пользе богообщения. Такой нет трактат. Там, да? А есть просто личные богообщения, понимаете, которые описываются. Описываются совершенно яркими красками. Да? Потому что оно идет из сердца. Потому что Давид, он как точнейший поэт, может точно выразить в словах то, что он имеет. То кипение духа, которое в нем есть внутри него. И он говорит дальше: «Скоро услышь меня, Господи, исчезает дух мой, не отворачивай лица твоего от меня, чтобы я не уподобился тем, кто сходит в могилу. Рано утром дай мне услышать милость твою, потому что я на тебя надеюсь. Скажи мне, Господь, путь, к которому я пойду, потому что я к тебе поднял душу мою». Видите, насколько искренне он говорит, да? У него нет каких-то там расшаркиваний, притопываний. Он просто стремится говорить к нему: поскорее услышь, меня, Господи, потому что мой дух исчезает, растворяется, да? Без тебя мой дух обессиливает, он становится безжизненный, бессильный, безумный, действительно. Он не может ничего сделать без тебя. Потому что дух, человек действительно без Бога, он становится пшиком, привидением. Вот смотрите, вот, святые, когда являются, никогда не являются как привидение, замечали? Можете себе представить, что явился привидение Николая Чудотворца? Вы, конечно, можете представить, но это будет бес, да, очевидно. Вот. А люди могли там являться в виде привидений каких-то, грешники. Почему? Потому что дух без Бога, он обессиливает настолько, что он становится как бы уже таким полусуществующим, понимаете, призрачным, таким полубытийным. Потому что без Бога его силы вычерпаны все. И Давид боится этого, понимаете, он не хочет этого. Он видит приближение этой вычерпанности. И он говорит: поскорее, Господи, слышь меня. Потому что исчезает мой дух, и уже скоро тебе иначе и слышать будет некого. Не отворачивай твоего лица от меня, чтобы я не стал подобным тем, кто сходит в могилу. В ров, огромный ров. Почему? Что значит не отворачивай лица твоего? То есть ты посмотри на меня, да? Найди меня. Я тебе потерялся, ты меня, освети меня. Ты посмотри на меня своим светлым лицом. Кстати, о чем это говорит? Это говорит, на самом деле, об великой дерзновении Давида. На самом деле, люди очень боятся, что на них Бог реально посмотрит. Вот так посмотрите. Вот готовы ли вы, чтобы Бог непосредственно на вас смотрел 24 часа в сутки? А он так смотрит, понимаете, самое интересное? А вот об этом почему-то помнить не хочется, замечали? Да, почему? Потому что человек боится, он судорожно боится, что на него Бог посмотрит. А Давид, наоборот, стремится к этому. Он говорит: не отворачивай лица от меня, ни в коем случае. Тогда я буду похож на, иначе я буду похож на тех, кто сходит в ров. Даже не в могилу, это страшнее. Кто сходит в какой ров, имеется в виду? Ров ада. А ад, помните, да? Как бы Писание, ад — это место, где люди не могут увидеть Бога в принципе. И так и было. Силами он все везде присутствует, но его не видно. Понимаете? Ад — что такое ад? Ад — это до конца реализованная злая воля человека. Когда человек закрылся глаза, это не лучше так. И вот, конечно, сейчас ад изменился в сравнении с временами Давида. И просто разгромлен просто, понимаете? Даже те люди, которые там бывали в видении, которые сохранились подлинно, там известно, что ворота сломаны до сих пор валяются, там обломки. Обломки ворот до сих пор валяются там.
Каких ворот?
Адских. Раньше ворота как? Открывались в одну сторону. Всех пускать, никого не пускать. А сейчас их просто нет. Так что изображение, которое у нас на иконах изображает, да, торжественного от Христа, это изображение абсолютно точное. Там буквально сломанный ворот валяется. Они, конечно, не духовные ворота, но они есть. Были, вернее. Христос их там разрушил. Он изнутри взорвал. Ад. Вот как Даниил, он погубил змея. Каким образом? Он бросил к нему в пасть смолу смешанную, в которой была жила скрученная. Вот. Змей проглотил этот жил. А они растопились у него в животе и проткнули его насквозь.
А это змей-динозавр был, да?
Ну, динозавр, конечно.
А какой? Вот.
А, это уж кто, я знаю. Я не знаю, как назывался. Вот. Итак. И дальше говорится. Давид говорит: не дай мне, чтобы уподобиться тем, кто сходит в ад, в ров. дай мне услышать рано утром милость твою, потому что на тебя надеюсь. Здесь очень интересно, почему рано утром? Потому что...